Братья и сестры, дорогая молодежь, рад всех вас видеть. Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа. Вы знаете, вот эти слова были сказаны Павлом кому? Ты же человек Божий, кому? Тимофей был молодежи? Он тоже был в молодежи. И поэтому эти слова особое значение, я думаю, что имеют для каждого из сидящих здесь. Я хочу, чтобы сегодня мы посмотрели на эти слова с этой точки зрения. Это наставление более старшего человека, более младшему, молодому человеку. Удивительно, когда я читаю послание филиппийцам, и там с самого начала Павел говорит, Павел и Тимофей. Он не называет себя апостолом, а ставит себя как бы наравне вместе с Тимофеем. С одной стороны, это седина, потому что, наверное, послание филиппийцам было написано уже во время того, как Павел был в узах в Риме, его жизнь подходила к концу. Это степенность, это высота духовного опыта и полета, это все с одной стороны, а с другой Тимофей. И Павел ставит его, молодого, еще, может быть, не совсем опытного, хотя он предупреждает, никто пусть твоей молодостью что? Не пренебрегает. Он ставит его наравне с собой и призывает филиппийцев, как, впрочем, и других, уважать его. Помните, в других посланиях он пишет Тимофей, Сосфен, брат Тимофей, вместе с Силой. Ну, это понятно, это тоже были служители примерно такого же возраста, как Павел. Павел, вернее, и Сила, Павел и Сосфен, брат. А здесь Тимофей намного меньше, чем он, и ставит его как будто бы вровень себе. Кто же был Тимофей? Вот для того, чтобы нам понять это, я хочу, чтобы мы обратились с вами не только к 6 главе этого первого послания к Тимофею, но и чуть попозже прочитали. Второе послание к Тимофею, 1 глава с 3 стиха. 2 Тимофею, 1 глава с 3 стиха. Хорошо, что я слышу уже шорох страниц, открываем наши Библии. 2 Тимофею, там буквально на следующей страничке после нашего отрывка, 1 глава с 3 стиха. Апостол Павел снова пишет своему ученику. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Сегодня мы, христианская молодежь, находимся в меньшинстве, особенно славянская христианская молодежь. Вы, наверное, заметили, что даже тогда, когда вам приходится общаться со своими сверстниками, которые верят в Иисуса Христа и находятся в общем течении этого общества, мы тоже представляем себя какими-то изгоями. Я иногда слышу примерно такие комментарии, когда беседую с более зрелыми по возрасту американцами, хотя и верующими, они говорят, вы знаете, когда мы смотрим на вас, славян, мы видим тех, какими мы были 50 или 30 лет тому назад. Мы видим те наши церкви, те наши традиции, то, за что мы держались, то, как мы себя вели, то, как мы понимали Слово Божье примерно 50-30 лет тому назад. И это означает, что особенно вот этому поколению, то есть всем нам вместе взятым, но особенно вам, друзья, тем, кто помоложе на 10, на 20 лет, чем те, кто сидят вот здесь, особенно вам, каждому из вас, предстоит довольно трудная задача. Огромная армия молодежи есть сегодня в Соединенных Штатах. Не было такого никогда. Хотя самое большое поколение, кто в колледже учится, те знают, что это были бэйби-бумерс, то сегодня молодежи еще больше. 73 миллиона человек, людей, находятся в нашей стране молодежи. И все они с самыми разными взглядами, большинство из них либеральными, это показывают хотя бы результаты последних выборов. Но, в общем-то, далеко ходить не надо. Достаточно заглянуть в любой блок, на любую страничку Facebook, а этого делать не советую, просто говорю, достаточно этого сделать, чтобы понять характер, температуру и темперамент этого общества. И это значит, что перед каждым из нас стоит эта огромнейшая задача. Как самому не утратить этот имидж, этот образ, а самое главное, внутренность человека Божьего? Каким образом пронести все это? Есть еще один очень немаловажный факт, я хочу о нем упомянуть, друзья. Большинство людей, так говорит статистика миссиологии, приходят к Иисусу Христу до своего 18-летнего возраста. Проверьте себя, было ли у вас обращение еще перед 18 годами. Если не было, пусть Господь вас благословит, чтобы вы пришли к Нему еще. Но если было, то вы как раз попадаете в это самое большинство. И если у вас его не было, задумайтесь об этом серьезно, чтобы поскорее это произошло. Так говорит статистика, и это означает, что именно перед нынешним молодежным поколением, именно перед тем поколением, которое знает, что такое страх Божий, которое знает Слово Божье, стоит огромнейшая и невыполнимая задача перед пришествием нашего Господа, до которого остаются, не знаю, считанные годы, считанные часы или даже минуты. Очень мало времени остается нам достичь этот мир, нам показать этот пример. Это огромная и невыполнимая задача, мы на нее не способны. Если бы у нас не было Бога, Он способен, Он дарует нам силу, Он дарует нам возможность для выполнения этой задачи. Как Он это делает? Не только напрямую, но Он также использует людей, которые находятся вокруг нас. У Тимофея был Павел. Мой вопрос, который я хочу поставить перед тобой, дорогой друг, дорогой мой Тимофей, дорогие дочери Сары, которые находятся здесь, словом, все братья и сестры молодые, задайте себе этот вопрос, есть ли у вас старший наставник или наставница, с кем вы могли бы делиться вашими переживаниями, кому вы могли бы открыть свое сердце. Я скажу, употреблю такое слово, с кем вы могли бы посекретничать, то есть открыть то сокровенное, что действительно закрыто в вашей душе, те тайны, которые вы, может быть, даже близкой подруге или другу не открыли бы. Но вот этому старцу или этой старице, человеку более пожилому, более опытному, более зрелому, чем вы бы открылись. У Тимофея был Павел, и в этом было его благословение. Если вы возвратитесь в 6 главу первого послания к Тимофею, которая является основной для нашей этой конференции, там в 20 стихе вы увидите. Вот с 11 стиха начинается эта тема «Ты же человек Божий», а 20 стих – это как бы обрамление. Одно из повелений, которое звучит в этой главе – «Храни что?» О, Тимофей, храни преданное тебе, храни преданное тебе. Здесь находятся сестры, если вы еще не забыли русскую литературу, если иногда почитываете что-то из прошлого, это тоже иногда помогает для воспитания характера, далеко не все, кстати, лучше вначале посоветоваться с той же самой старицей, да, которая вам может подсказать, что лучше читать, а что лучше не читать. Так вот, в русском языке есть такое забытое сегодня для нас слово, как «приданное». Сегодня в современной американской традиции те, кто выходят замуж, не знаю, как у вас, но в основном за свадьбу платит кто, жених или невеста? Кто? Мнения разделились. Американцы в основном, конечно, признают ту традицию, что платит невеста или родители невесты. Раньше собирали приданное. Вот это слово однокоренное. Храни преданное тебе, то, что тебе было передано. И тогда, когда в древности было так, невеста оказывалась в чужом городе, она там никого не знала. И ее увозил жених куда-нибудь вдалеке от родителей. И все, что у нее было, это небольшой чемоданчик или сундучок, в котором сохранялось самое дорогое и самое сокровенное. И проходили годы. Прошло, может быть, 10 лет, может быть, 20 лет, 30 лет. И в этот сундучок она могла его открыть, обратиться туда и там найти. И вот что она там находила? Иногда она находила осколки воспоминаний, иногда она находила какие-то драгоценности, которые уже давно истлели в том, что они, ну, их можно было бы продать, но они ничего не значат на самом деле. Они не напоминают ей о родительском доме, не передают ей того тепла, которое хотели передать родители. Но были и те невесты, которые везли с собой вместо шелков и жемчугов, они везли с собой книги, они везли с собой фотографии, они везли с собой то, что хранит эти воспоминания. И когда-то вы, друзья, будете в таком положении. Вы будете в той ситуации, когда у вас будет, образно говоря, сундучок, потому что далеко не все унесешь по жизни и в своей памяти тоже. И что будет в этом сундучке? Подумайте о том, где вы будете через 10 или 20 лет. Не важно, где географически, важно, где духовно. И что будет в этом сундучке? В вашем духовном приданном или преданном, или приданном вам, то, что будет вам передано. Вы скажете, ну, в общем-то, то, что будет передано, то и возьму. Это пассивная позиция. Я хотел бы, чтобы мы, смотря на Тимофея, видели, что у него была активная позиция. Посмотрите, апостол Павел подчеркивает, о, Тимофей, иными словами, остановись здесь. Я уже заканчиваю свое послание, и я хочу тебе сказать нечто очень важное, что должно запечатлеться у тебя. Я хочу, чтобы ты это запомнил. Это очень важная мысль. Тимофей, храни то, что тебе предано, то есть береги это, то есть поставь кого-то, вот как солдаты стоят на часах, поставь на страже себя и свое сердце тому, что тебе было передано. И ни в коем случае не растрать этого. Ни в коем случае не растранжирь, не раздай по дешевке все то преданное, которое ты унесешь. То есть ты должен активно это собирать, и ты должен это охранять. Потом, вот здесь уже во втором послании к Тимофею, апостол Павел подчеркивает, что у него были те взаимоотношения с Тимофеем, которые позволяли Тимофею принимать благодать Божью через Павла. Оказывается, Тимофей также принимал ее и от своих бабки, и от своей матери. Он был, в нашем понимании, мы бы сказали сегодня, ДВРовцем, детем верующих родителей. Большинство из нас, сидящих здесь, тоже могут отнести себя к такой категории. И, казалось бы, таким людям вроде бы гарантировано спасение. Казалось бы, христианская традиция чуть ли не с кровью должна была бы передаваться в таких семьях. Но каждый из вас, дорогие мои, знает, что христианские семьи далеко не идеальны. Каждый из вас, кто узнает себя в этом портрете, скажет, да, я хотел бы, чтобы все было хорошо, чтобы тогда, когда я смотрю на свою маму, или на свою бабушку, или на своего дедушку, или на своего отца, я мог бы сказать, в этом стопроцентный пример христианской жизни. Но ведь, положу руку на сердце, мы этого сказать не можем. И наш юношеский максимализм как бы еще и добавляет, ну вот оно, двуличие. Ну вот где и проявляется, может быть, лицемерие и так далее. Я хочу заметить, друзья дорогие, для каждого из нас такую мысль. У Тимофея была не идеальная семья. У Тимофея была проблемная семья. У Тимофея была семья, в которой были некоторые неразрешенные вопросы. Вы заметили, что тогда, когда апостол Павел упоминает о его семье, он ничего не говорит о мужской стороне. От отца Тимофею не передавалась вера, потому что язычником, эллином, то есть греком по происхождению был его отец. Если мы заглядываем с вами в 16 главу Деяний апостолов, а именно там впервые мы встречаемся с этим молодым человеком, вот тогда-то мы об этом и узнаем. Не мудрено, что только мать и также бабка были верующими. Они были еврейками, которые позже уверовали в Иисуса Христа, и через них передавалась вера. Это была семья проблемная, потому что супруги, один был верующим, другой неверующим. И это была очень сложная ситуация. Поэтому тогда, когда мы сталкиваемся с вами с нашей сложной семейной ситуацией, будем не забывать, что в Библии тоже их полно. Господь допускает их для того, чтобы тоже нас научить. Чему же здесь Господь хочет научить прежде всего нас? Новое поколение, то есть каждого сидящего здесь, каждого, кто принадлежит к этим 73 миллионам здесь в Америке, а если посчитать по всему миру, окажется еще больше этих миллионов. Сколько бы ни осталось времени до пришествия, Господь поручает нам нечто особенное. Ведь еще 20 лет назад никто ничего не слышал о СПИДе. Еще 20 лет назад не было айпэдов, айфонов и айподов. Еще 20 лет назад никто ничего не слышал об MTV. Объем информации, которую вам необходимо вмещать, растет с каждой минутой. И каждый из вас это все потребляет, и мир, самое главное, это потребляет. И к этому миру нужно обращаться с вестью об Иисусе Христе. Человек Божий с одной стороны и мир с другой. Взгляните на вашу программку. Там очень ясно, очень ярко и в виде такого визуального образа это изображено. Видите, человек Божий, он у креста. Видите, он там молится. А с другой стороны, слева, если вы смотрите на программку, и она находится перед вами, там слева нарисован, ну, образ современного мира. Там современный город, там огни, там есть привлекательность, там деловитость, там течет жизнь, там бизнес и так далее. И нужно определиться, где я нахожусь, на чьей я стороне. То ли я слева, где вроде бы современность, вроде бы технология, вроде бы текучка, вроде бы много такого, так сказать, крутого и интересного, то ли я справа, со старым крестом и с теми братьями, которые убелены сединами, хотя и кажется мне по своей молодости, так я выражаю мысли, может быть, многим сидящим и здесь, говорят иногда скучно, иногда не впопад, иногда нас не понимают и так далее. Но где же я все-таки? Я слева или справа? Этот вопрос я оставляю вам на размышление. Будет сегодняшняя ночь, будет завтрашний день. И дай Господь, чтобы у каждого из вас было ясное представление, где я после этой конференции. Тимофей не мог попросту принять ту Божью благодать. Он должен был активно это делать. Это были обоюдные усилия. С одной стороны, Павел старался, Лаида старалась, Евника старалась, и многие верующие, я уверен, тоже, которые уверовали в его родном городе, тоже старались в поместной церкви. Но сам Тимофей должен был открыть это сердце. Он должен был стать для принятия этой веры в эстафету. Посмотрите на эту эстафету. 5 стих. Первой главы второго послания к Тимофею, 2 Тимофея 1:5, приводя на память, говорит Павел, нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Конечно же, верующим не становится автоматически. Сам Тимофей должен был принять свое личное решение следовать за Иисусом Христом. То же самое должен сделать, кстати, каждый из нас. Неважно, в какой семье мы произрастали. Слава Богу, если у нас были верующие родители, в данном случае, как вот у Тимофея, которые могли показать нам путь. И это... Многое зависит от нашего отношения, каким образом мы будем открывать или, напротив, закрывать сердце к тому, что мы будем слышать и видеть в нашей семье. «Добрый человек, — говорит Священное Писание, — из доброго сокровища вынесет доброе, злой человек, напротив, из злого злое». Но одна и та же ситуация одному человеку выглядит и видится в добром свете, и он из этого для себя извлекает добрый урок. Другой человек смотрит на нее, и не весть, откуда у него появляются злые мысли. Ну, это нам кажется не весть откуда, а Библия говорит оттуда все, из сердца человеческого. Оно самое лукавое в мире, сердце человеческое, говорит Иеремия. Обращение этого молодого человека, Тимофея, было очень ярким, и Павел сразу его приметил. 16 глава Деяний говорит... Первый стих, 16 глава Деяний. «Дошел он, то есть Павел, до Дервии и Листры». Эти два города находились в Малой Азии, и они пролегали на пути миссионерского путешествия апостола Павла. И вот, читаю дальше, «там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин». Трудная семья, как я уже сказал, разногласия. Может быть, споры каждый день были в этой семье. Как рос Тимофей? Что он обо всем этом думал? Каким образом слагал он это в свое сердце? Какие беседы были у него с отцом? Ведь он был язычником и тоже, видимо, настаивал на том, что его вера истинная. Каким-то образом Тимофей должен был разрешить для себя основные вопросы жизни. Существует ли Бог? И если да, то сколько их, один или множество? И если нет, то почему? И вообще, можем ли мы об этом знать? Откуда я произошел и куда я иду? На эти вопросы Тимофей должен был получить ответы. И он получал их. Он получал их из двух источников. И он выбрал один. И он посчитал, что этот источник верный. Это значит, что у него было мышление. Он доверял тому инструменту, который Господь в него вложил, а именно разуму. Сегодня Господь вложил каждому из вас тоже мысли определенные. У вас есть разные источники информации. И сегодня попросту невозможно все закрыть, все запретить. А одного нажатия кнопки на маленьком гаджете или девайсике, или каком-нибудь айфончике достаточно для того, чтобы всякая всячина сразу же стримглав выпрыгнула в буквальном смысле на нас из интернета. И мы начали бы это потреблять. Но это наш выбор. Это выбор каждого из нас. Что мы будем потреблять? Чем мы будем питаться? Это действительно выбор. Может быть, кто-то сегодня сомневается, каким образом и какой ответ на эти вопросы выбрать. Задайте себе эти вопросы, пока вы еще молоды, пока еще есть время. Тимофей их задал и получил правильные ответы, потому что он этого не стеснялся. И он не стеснялся ни своей семейной ситуации, ни своей молодости, ни братьев и сестер в поместной церкви. Я думаю, что многие из вас когда-то участвовали в эстафетах. Эстафета – это такая игра, если по-русски это слово вам не знакомо, по-английски оно звучит как relays. Relays, может быть, вы участвовали в школе в них, может быть, в лагерях, может быть, в каких-то спортивных состязаниях. Эстафеты бывают разные. Кто-то передает палочку, кто-то передает флажок, кто-то передает какую-нибудь жидкость, там ведерко с жидкостью, так даже веселей, кого-то можно облить и так далее, да. Эстафеты. Представили себе. Может быть, представили себе, как вы выиграли эстафету, или наоборот, не выиграли. Наверное, неуспех в эстафете чаще всего происходит тогда, когда обе стороны недостаточно активно участвуют, или хотя бы одна из них неактивно участвует. Представьте себе, что вы первой бежите эстафету, или первым бежите, и вот вы прибегаете потом и передаете следующему игроку, а он в это время засмотрелся в другую сторону и не обращает на вас никакого внимания. Тратится драгоценное время, и соседняя команда получает преимущество, и в конце концов побеждает. Это значит, что в эстафете побеждает не та команда, которая лучше всего передает эстафету, но и та, которая лучше всего принимает. Принимаем эстафету мы, молодое поколение, вы, сидящие здесь, каждый из вас, кому еще может быть 20 или нету, может быть, 25 лет. Успех в эстафете, в передаче эстафеты, зависит не только в том, как ее передадут, но и в том, как ее примут. Если вы, как тот, который принимает эстафету, уже тянетесь за этой палочкой или бутылочкой, или ведерком с водой, и уже готовы и предвкушаете следующий шаг, чтобы поскорее побежать, то, конечно же, успех намного ближе к вам. То же самое относится и к вере. Сегодня многие из молодых людей считают, что к ним должны прийти, считают, что им кто-то должен что-то открыть и с ними должен заниматься, и в какой-то мере это так. Но я хотел бы сказать, что со стороны вашей, со стороны Тимофеев, со стороны молодых братьев и сестер тоже должна быть инициатива. Инициатива принять эту эстафету. Задача передачи веры. Эта задача лежит не только на плечах старцев. Если мы не исполним эту задачу, то с нами произойдет примерно то же, что было в книге Судей. Там Господь рисует перед нами плачевную картину. Часто я, читаю эту книгу в Ветхом Завете, задумываюсь над тем, а зачем она там помещена? Такая удручающая картина, и к концу куча крови, это все кровавое месиво, как-то даже неудобно и неприятно читать. Но тогда, когда ты начинаешь вдаваться в подробности и видеть эти мелкие детали, перед тобой предстает такая картина. Господь рисует состояние людей, которые постепенно, не сразу отступают от Бога. И от того, что они делают это постепенно, они сами не замечают того, как охладевает их духовное состояние. Шаг за шагом, постепенно это отступление продолжается. Первое поколение, то, которое еще выходило из пустыни, то, перед которым разверзался Иордан, то, которое входило в землю обетованную, то, перед которым падали стены Иерихона, и которые видели дюжины Господних чудес. Это поколение видело дела Господни. Может быть, именно поэтому им так легко было вместе сказать: «Мы будем служить Господу», тогда, когда так сказал их вождь Иисус Навин. Но время шло, каждый получил свой надел или удел, и они успокоились, и шли годы, у них вырастали дети, и они видели, что вроде бы учат этих детей, вроде бы правильно учат этих детей. Это поколение старалось тоже со своей стороны, даже ставило определенные монументы, специальные камни ложило для того, чтобы тогда, когда будут проходить возле этих камней, чтобы детей можно было бы научить, чтобы даже эти камни могли говорить, не только люди, о том, что Господь сделал в будущем. И поэтому вырастало второе поколение, но проблема была в том, что это поколение уже не столько видело дела Божьи, не были их очевидцами, они знали, как Господь действует, они были наполнены историями, они могли рассказать то, что было в прошлом, то, что было вчера, то, что было с минувшим поколением. Они верили в Господа и, может быть, были даже горячими, но было трудно сказать, испытали ли они сами прикосновение Господа и вопрошали ли они о Его воле, были ли у них личные отношения с Господом или эти отношения зиждились только лишь на том, что им передали родители. Узнаете кто-нибудь в этой картине себя? Но эта картина, к сожалению, не улучшается. Продолжается повествование книги Судей, и вырастает третье поколение, у которого еще худшая проблема. Ведь оно воспринимает веру в этом уже пережеванном виде от второго поколения, в несвежем виде, и таким образом вырастает поколение, которое вовсе не знало Господа. И вместо того, чтобы выгнать эти народы, которые остаются там, для того, чтобы исполнить Слово Божье, практическое мышление, прагматизм, любовь к наживе берет верх. Почему это мы должны их выгонять? Они могут вполне оставаться вместе с нами, пусть попросту платят нам дань, так будет выгоднее. Да, и делу Господне будет какой-то зыск, какой-то прибыток, там что-нибудь и на скинию перепадет в конце концов. Какая страшная ошибка. Как потом она сильным бременем обернется для Израиля, да, уже даже в этой же самой книге Судей, а тем более позже. Какие цели вы ставите себе? Что вы хотите взять тогда, когда речь идет о передаче веры? Вы хотите взять немножко песен? Вы хотите взять немножко знания Священного Писания? Или же вы хотите взять все? Или вы хотите взять без остатка? Задайте себе сегодня этот вопрос. И тогда вы получите ответ, к какому поколению вы будете относиться. Первому, второму или третьему. Ведь можно начать все сначала. Наш Господь, Бог чудес, Он ратует за то, чтобы в нас была эта первая любовь. И вот здесь, когда смотрит на Тимофея Павел, он как раз и говорит ему, ты уже третье поколение. Но вместо того, чтобы сказать, знаешь, у тебя как в книге Судей происходит, он говорит напротив, я уверен, говорит он, я уверен, что вот эта вера, которая была у твоей бабки, у твоей матери, она и в тебе. И я задумываюсь над этим вопросом и хочу каждому из нас задать его. А как они смогли так удержать веру? Как они смогли так, будучи там баптистами-баптистовичами, да, передать эту веру так, чтобы она не стала циничной, чтобы она не перестала цениться по-настоящему, чтобы в ней ценность не потерялась, чтобы в ней значение не потерялось? Чтобы Тимофей познакомился с Господом не просто так, да, это действительно часть моей жизни, да, я вырос в такой семье, ну что поделаешь, есть и другие семьи и так далее. Нет, это было свежо для него, это было важно для него, это было номером один для него. Как достичь такого результата? Друзья, само собой это не произойдет. Если мы с вами не будем целеустремленными, если мы не скажем, я хочу это иметь. Помните, как тогда сказал Елисей? Вместо того, чтобы сказать, ну, Илья, мне так нравится то, что ты делаешь, я тоже не против был бы стать пророком, но только некоторые вещи мне не нравятся. Мне не нравятся длинные переходы, мне не нравится то, что нужно подолгу скитаться без пищи и без воды, диета, которой тебя Господь иногда кормил, мне не совсем подходит и так далее. Вместо этого он говорит, ты знаешь, я хочу иметь это, и я хочу иметь это во сколько крат? Вдвойне. Ничего себе смелость. Я, говорит, хочу иметь это благословение. Хочу, чтобы Дух Святой был на мне вдвойне. Это дерзновение было у него от Господа. Он говорил, я не хочу иметь меньше, я хочу иметь еще больше. И получил просимое. Некоторые говорят, ну, мы вырастаем сами собою, в общем-то, как-то вера, она прививается, мы же что-то видим дома, мы находимся в собрании, а как-то что-то там остается, знаете, в сердце должно что-то обязательно остаться. На это я хочу сказать, друзья, только одно, сама собой прививается только инфекция, ну, еще, правда, сорняки вырастают тоже сами собой. И я надеюсь, что этого ни с кем из находящихся здесь не произойдет. У Тимофея, и апостол Павел призывал его к этому, было целенаправленное, целеустремленный взгляд к тому, чтобы не только принимать веру, но и передавать ее неповрежденной дальше. Второе послание к Тимофею, если прочитать чуть дальше, во второй главе, там есть второй стих, очень легко запоминающийся, по крайней мере, по номерам, по ссылкам стих. Три двойки там, 2-2-2. Вот. Плохие оценки двойки обычно, но здесь их целых три, поэтому получается шестерка, то есть даже лучше, чем пятерка. Поэтому если усвоите этот стих, вы будете иметь благословение. 2 Тимофея 2:2. «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть представьте себя, друзья, что вы являетесь частью цепочки. Некоторые из вас этого еще не представляют, но пройдет в буквальном смысле 2-3 года, и вы не только вступите в брак, но и, о чем многие не задумываются, о браке то задумываются, но вот о какой факт вы упускаете из виду. Вы будете держать маленький комочек у себя на руках. Не пройдет и 2-3 лет, потому что обычно мы смотрим на следующий шаг и думаем, ну вот, у меня будет брак, а дальше что, мы не задумываемся. А это происходит очень быстро. И происходит, я бы даже сказал, для многих даже незаметно. А многие не подготовлены. И вам необходимо будет растить своего ребенка и тех деток, которых Господь вам подарит. И вам нужно будет преподавать эти истины им. Я замечаю такую интересную тенденцию у себя в церкви, тогда, когда на служение уже вступил, и так стал более присматриваться к людям. И потом я проанализировал то, что видел раньше, и заметил, что раньше тоже эту тенденцию я видел. Человек вырастает в церкви, скажем, в молодежи, и бывает на молодежных, ну, иногда не бывает, можно увидеть в собрании, ну, может быть, нерегулярно, не так постоянно. Потом он вступает в брак, и тогда, когда появляются у него дети, вдруг видишь его постоянно, более регулярно в собрании. Почему? Потому что вдруг он осознает, да ведь я же должен это передать. Так ведь я должен это своей малютке передать или своему малышу. И вдруг он начинает, простите за выражение, толкать этого малыша вперед, давать ему в руки микрофон, чтобы каким-то образом восполнить тот пробел, который был у него, потому что он этот пробел имел. В большинстве случаев, если иметь такую непринужденную, честную, откровенную беседу с такими людьми, они еще молодые и открытые к разговору, они вам скажут: друзья, не теряйте вашего времени, используйте его, пока мысль еще свежа, пока разум еще открыт, пока сердце еще открыто. И пока вот эти слова, которые сегодня произнес Виктор Андреевич о том, Михаил Андреевич, о том, что вы еще можете, видите, даже я забывался стал, что вы можете еще запомнить Писание, вы можете целую главу выучить за ночь. Не, да что там за ночь, за полчаса, он сказал. Вот, и у вас есть эта возможность, используйте ее. 6 стих 2 послания к Тимофею, 1 главы, говорит так. 6 стих, 1 глава, 2 послание к Тимофею. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Когда я начал преподавать в христианской школе, я был таким идеалистом, был еще, это было несколько лет тому назад, и многого я не понимал, Господь меня провел через многие испытания, учил меня. И я видел, что ребята, которые находятся в школе, 7, 8, 9 класс, и вижу их духовное формирование, вижу, что они просто далеки еще от Бога, я думаю, ну как они могут вот в служении участвовать? Ну как, какое служение? Они еще вот не готовы попросту. И на самом деле Господь мне показал, что никто из нас не готов. Вы знаете, никто из нас не готов по-настоящему. Но в служении нужно участвовать для того, чтобы нам постепенно не привыкать, будучи не освященными и неверующими, в этом участвовать, но в том, чтобы Господь, дать Господу возможность нас изменять и тренироваться, и привыкать к тому, что мы будем у алтарей Господних и служить Ему. Пока у вас есть силы и возможность, бывайте на тех служениях, на которых только есть такая возможность. И если есть у вас выбор между тем, чтобы посетить служение или что-нибудь еще, обязательно выберите первое, и вы не пожалеете. Может быть, сегодня и пожалеете, но в будущем обязательно это принесет пользу. Никто из нас не достоин, но на самом деле тогда, когда мы предстоим перед Господом, Его Слово действует на нас очищающе. Его присутствие действует на нас освящающе. Молитвы святых и благоговейная обстановка, пение хора, все это действительно является большим благословением. Не упускайте его. И тогда вы будете иметь возможность развиваться духовно. И вот такая возможность была у Тимофея. Апостол Павел говорит: не стесняйся, будучи даже молодым, участвовать в служении, не забывая о том, что Господь любит того, кто в молодости посвящает свое сердце Ему, Иисусу Христу. Помните, у нас даже песня такая есть: «Эх, седина, жаль, что видна». как я мало потрудился для Христа. Видимо, писал человек, который уже осознает, что жизнь нельзя прожить второй раз. Как деньги нельзя потратить дважды, так и жизнь здешняя, земная, нам дается всего лишь однажды. И поэтому ее нужно действительно прожить стояще, достойно. Господь может подарить такую возможность. И тогда, когда смотришь уже, вот как этот автор пения, который, видимо, уже в более зрелом или пожилом даже возрасте пришел ко Христу. Да, он пришел ко Христу, но тем не менее многие годы были утрачены. Специалисты по образованию говорят нам, что если человек что-то просто слышит, как большинство из вас сегодня, просто слушайте меня, у вас есть шанс запомнить то, о чем я говорю, но этот шанс соответствует примерно 30%. Если вы слышите и видите меня, это не у всех есть, кто-то обращает внимание на других, кому-то понравилась сестра из соседнего ряда или вот из того сектора, или из хора, кому-то брат и так далее, то тогда у вас есть, если вы видите меня, а не сестру, да, 50%, то есть ваши шансы повышаются. Тогда, когда вы не только слышите и видите, но и делаете, то есть участвуете в чем-то, ваши шансы еще больше повышаются до 85%. Это значит, что если вы просто будете слушать на служении, это хорошо. Если вы будете слушать и активно видеть, это лучше. Но если вы будете сами участвовать, это самое-самое лучшее. Нужно вовлекаться самому в служение. И тогда, когда вас просят о чем-то, тогда, когда просто в церкви звучит призыв, вот, нужны рабочие руки там-то, нужна помощь в этом-то деле, не гнушайтесь никакой работы. И тогда, когда вы будете откликаться на эту работу, Господь вас благословит. Если вы посмотрите на людей, которые добиваются успеха даже в каких-то мирских, казалось бы, занятиях, наподобие спорта или техники, или бизнеса, то вы найдете, что одним из основных причин их успеха является попросту их настойчивость, работоспособность и желание тренироваться, неустанно тренироваться. Иногда видишь попросту подвиги того, как человек истекает потом для того, чтобы получить это золото тленное, какую-нибудь золотую или серебряную или бронзовую медаль на Олимпиаде. У нас есть богатство небесное, у нас есть то, что Господь приготовил нам, то есть нетленное богатство, которое есть на небесах, и ради этой награды уж точно стоит стремиться. Что мы читаем о Тимофее? Давайте посмотрим еще раз на него. Я возвращаюсь в 16 главу книги «Деяния апостолов», и там в 3 стихе сказано, 16:3 «Деяния», «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». Друзья, немножко сложное местописание, потому что оно говорит о том, что Тимофей, будьте внимательны, был настолько зрелым, что то, что было необязательно для всех христиан, он это сделал ради служения и ради благовестия, и он это понял. У него была такая зрелость, которая позволила ему попрощаться со своей матерью и со своей бабушкой, если она еще на тот момент была жива. И они его отпустили тоже. И они знали, что его можно будет отпустить с апостолом Павлом. И апостол Павел, видимо, увидел этот характер в Тимофее и взял его с собой. Пожелал, написано, Павел взять его с собой. Задайте себе вопрос, если сегодня на меня посмотрят старшие братья, те, которые опытные в служении, они захотят меня взять с собою, а я вообще хочу с ними быть или нет? Поэтому не гнушайтесь теми поручениями, которые вы слышите. Посмотрите, все или большинство тех, кто начинал служить Господу, большинство примеров, особенно из Ветхого Завета, мы видим, что это были, образно говоря, нашим современным языком подмастерья. Это были те, которые учились у старших. Вот мы сказали о Елисее уже, ведь Елисей учился у Илии. И даже в Библии написано о том, что он занимался попросту тем, что лил Илии воду из кувшина на его руки. Это выполняли слуги или даже рабы. Елисей был готов это выполнять и оставил своих волов для этого, оставил работу, ушел от того, что его кормит, и ушел даже, может быть, от своей семьи, то есть от своих родителей, от поля, которое приносило ему доход, от тучных этих волов, он разрубил их и принес в жертву, да, и так далее. Он это все оставил, потому что Господь его призвал. И он шел за Ильей и выполнял эту, казалось бы, грязную работу. Но он понимал, что тем самым он служит Господу, набираясь опыта. Есть ли это у каждого из нас? Тогда, когда мы смотрим на Иисуса Навина и Моисея, мы тоже видим такую пару. Один наставник, другой за ним. Один лидер, другой слуга. Один первый, другой следующий. Кстати, лидер и слуга – это синонимы в Новом Завете. Есть ли у вас, задаю еще раз этот вопрос, старший брат или старшая сестра, которому вы хотели бы подражать и который был бы у вас тем, с кем вы не боялись бы поделиться самым сокровенным? Вы знаете, друзья, тогда, когда говоришь вот с кафедры, есть очень мало шансов, что попадешь в точку. Потому что людей много, и действительно здесь полагаешься в основном на Господа, что Он каким-то образом эти слова добросит, донесет до нужного сердца, переведет языком своей любви, чтобы каждому сказать то, что необходимо. Но в личном общении не так. Оно имеет свои благословения, именно поэтому, помните, апостол Иоанн в одном из своих посланий говорит: «Я бы написал вам больше, я перефразирую своими словами, но не буду». Не буду марать бумагу чернилами. А как было бы хорошо, если бы и второе, и третье его послание, ну, мы так думаем, если бы эти послания состояли уже не из одной маленькой главы, если бы они были подлиннее, так сладостно слушать этого апостола любви. Но он их не продолжил именно из-за этой причины. Он говорит: лучше, намного лучше с вами общаться как? Лицом к лицу. Иметь это настоящее общение. Лицом к лицу. Именно так передается вера. Не вот так вот массово, а лицом к лицу. Именно поэтому общение Павла и Тимофея нужно обязательно вам попробовать воспроизвести в своей жизни. Найдите для себя таких учителей. Найдите тех, с кем вы могли бы проводить время, и не бойтесь задавать вопросы, которые мучают ваше сердце. Молитесь с теми, кто постарше, и берите на себя эту ответственность быть открытыми, потому что часто мы закрываемся. Мы продолжаем нашу мысль и возвращаемся во второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. Тимофей был человеком Божьим, потому что у него было у кого учиться, потому что он смотрел на Павла, потому что он смотрел на свою маму, он смотрел на свою бабушку, и он видел чистоту жизни, которая так необходима была ему, молодому человеку, ведь его одолевали те же самые искушения. Часто мы думаем: о, наш современный век, сколько грязи, сколько информации, раньше было не так. Друзья, да достаточно почитать. Хотя нет, не делайте этого, но я вам говорю, что достаточно просто посмотреть некоторые римские документы, чтобы посмотреть, какой разврат и какие страсти бушевали тогда. Им было не легче, чем нам. И вот Господь говорит здесь о Тимофее, 7 стихе: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Слово «целомудрие» означает, что это целостный человек, ничем не поврежденный, что скверна не одолела его, что он не стал этим червивым яблоком, которым, ну, в общем-то, что-то там и есть, но внутри оно уже развращено. Это образ целомудрия. Господь дает нам сегодня такой дух, каждому молодому человеку. И здесь Павел напоминает об этом. Чистота Тимофея была также частью его свидетельства. Это была моральная чистота его. И когда Павел брал его с собой, можете не открывать, в 16 главе Деяний, во 2 стихе, он именно по этой причине его и взял с собой. Он посмотрел на него, способен ли он, действительно ли он испытание выдержал. Сегодня молодость для многих из вас – это испытание. Но верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми и искушаемыми сверх силы. Мы сегодня обескуражены просто потоком нечистоты и особенностей в жизни молодежи, и так часто слышишь о разбитых судьбах, об искалеченных душах, о тех молодых разбитых сердцах, которым уже, казалось бы, никто не может помочь. Но и здесь Господь приходит на помощь. Он протягивает свою руку к вам, каждому из вас, кто, может быть, сегодня испытывает подобные эмоции в своем сердце. А сколько сегодня есть также и скрытых грехов. И Библия нам дает примеры победы. Примеры победы, которые дает Господь. Молодым людям важно знать, что этой дорогой, дорогой веры, дорогой победы, дорогой трудностей и испытаний уже ходили. И апостол Павел, когда писал эти строки, он не просто их писал Тимофею. Он говорит: вот это целомудрие, я хочу, чтобы ты знал, что у меня были подобные искушения. Когда апостол Павел писал, например, заповедь Тимофею в другом месте, юношеских похотей, что? Убегай. Он имел в виду я знаю, о чем я пишу. Я не пишу о чем-то том, что происходит на Луне или на планете Марсе. Я сам через это прошел. Если я тебе говорю «убегай», я говорю из собственного опыта. И если тебя что-то интересует в этом вопросе, подойди и спроси, я открыт перед тобой. Тогда Павел говорил это Тимофею, а сегодня я хочу вам, дорогие друзья, об этом сказать. Не стесняйтесь, откройтесь. Откройтесь тому, кто постарше. Откройтесь тому, кому Господь доверил пасти Церковь Божью. Тому, кто является служителем. Тому, кто вызывает у вас также доверие. Помолитесь об этом и откройтесь для того, чтобы разрешиться от этого бремени. Откройтесь перед Господом, но с помощью того человека, который может понять вас, может разделить это бремя и может вместе перед Господом также молитвенно это принести. Павел и Тимофей вместе знали, что такое юношеские похоти. И также и те, кто стоят или сидят перед вами сегодня, они тоже знают, что это такое. И поэтому вы можете быть уверены, что вы осуждения не встретите, но сострадание и милосердие – да и аминь. Поэтому прислушайтесь к этому. Вы так много потеряете, если среди ваших друзей будут только ваши сверстники, но вы много приобретете, если среди них будут также и наставники. Моя последняя мысль заключается в 8 стихе, 2 послание к Тимофею, 1 глава, 8 стих. Павел говорит там: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Когда Павел писал 2 послание к Тимофею, говоря таким мирским языком, его популярность падала. Он был тем, кого невозможно было пригласить уже в качестве спикера на какую-нибудь христианскую конференцию. Он сидел в вузах, он находился в тюрьме, он был, как мы представляем, под домашним арестом и, скорее всего, прикован к руке одного из римских солдат. Но, несмотря на то, что многие его оставили, как Павел сам свидетельствует об этом в этом послании, его не оставило радость Господня, его не оставил Христос, и он предвкушал уже эту встречу со Христом. И он говорит: не стыдись меня, хотя многие меня стыдятся, и мне, в общем-то, все равно, говорит он в другом месте, что многие меня стыдятся, главное, чтобы Христос проповедовался. Но ты не стыдись Господа, самое главное, и меня, и моих уз также, потому что я здесь нахожусь по свидетельству Господню и за свидетельство Его. Вспомните Даниила, он стоял, можно сказать, даже против всего мира тогдашнего. Казалось бы, им можно было бы сказать: слушайте, молодые люди, вот вас здесь четверо, вы что, думаете, что вы умнее всех? Вы думаете, что вы праведнее всех? Помните, да? Их четверо, и они заявили, что мы не будем питаться так, как говорит Вавилонский царь. Ведь Вавилонский царь – это тоже вроде бы как посланник Божий. Это тоже его слуга, который выполнял его волю. И многие евреи, которые так и смирились со своей судьбой, они, смирившись, даже пошли на компромисс со своими убеждениями, пошли на то, чтобы поклоняться языческим богам, но не таковы были эти четыре юноши. Они были твердыми орешками, и они устояли в этой ситуации, оставив для нас прекрасный пример. Я не знаю, какие ситуации будут у нас с вами в жизни, дорогие мои, но я хочу, возвратившись к той мысли, с которой я начал, сказать, что грядут трудные времена. Запаситесь всеоружием Божьим, вспомните Ефесянам 6 главу. Пусть Господь благословит каждого из нас быть человеком Божьим. Аминь. Помолимся.